Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Исаии. Собственно, вплотную к исследованию именно этой книги мы и приступаем, начиная с сегодняшней нашей беседы. И будем, насколько это возможно, подробно рассматривать основные моменты, особенности, свидетельства книги пророка Исаии. Разумеется, по главам читать пророческие книги невозможно вот так вести беседу. Необходимо дать некоторый набор знаний, некоторые ключи к тому, чтобы при желании человек мог сам открыть для себя сокровище той или иной пророческой книги, подробно исчерпать сколько-нибудь содержание пророческих книг в принципе невозможно. Ни одной беседы, ни одного человеческого ума не хватит для того, чтобы вместить все смыслы, раскрыть все образы, вычерпать всю глубину откровения или премудрости, содержащейся в пророческих книгах. Это не мысли философов, это не мудрость, даже самая совершенная мудрость человеков. Нет, это глаголы Святаго Духа. Это слова Божьи, это устами пророка Бог обращается к человеку, это устами пророков Бог открывает свои бездны для постижения человеком. И через слово пророческое, погружаясь все глубже и глубже в бездну премудрости, разума, любви божественной, мы понимаем, что чем больше мы понимаем в пророческих книгах, тем больше мы на самом деле не понимаем в Боге. Чем глубже мы погружаемся, тем необъятнее и гуще кажется бездна. Поэтому, конечно, подробно, совершенно каждое словечко обсудить никто никогда такой цели себе не ставит. Мы поговорим только о некоторых общих вопросах, которые помогут, во-первых, дадут представление о книге, а во-вторых, помогут желающему хоть как-то обратиться к этой книге и увидеть, что она на самом деле и читабельна, то есть ее можно читать, если подойти к ней, знать подход к этой книге, знать некоторые особенности ее, и нужно читать, потому что это не просто некоторое еврейские пророки, ходившие за 7-8 веков до Рождества Христова по Палестине и призывающие еврейский народ к покаянию, и, стало быть, к нам не имеющие никакого отношения, очень даже имеющие. Мы очень часто, исследуя книги пророков, видим, какое глубокое содержание этих книг и какое непосредственное значение эти книги имеют и для нашего времени и для каждого из нас. И вот с сегодняшней беседы мы начнем разбирать некоторые мессианские места книги пророка Исаии. Мессианские места – это значит некоторые выражения, некоторые отрывки, некоторые художественные образы, которые указывают на приход в мир Мессии, на приход в мир того, кого мы знаем как Спаситель мира, которого мы зовем как Иисус Христос. Так вот, этих мессианских мест в книге пророка Исаии очень много. Вообще в книгах пророческих очень много. Я думаю, что на самом деле, хотя очень дотошные протестанты всячески эти места каталогизируют, то есть записывают, выделяют, составляют определенные каталоги, определенные списки, где, как, про что сказано и какое это отражение в евангельских текстах нашло. Но я думаю, что невозможно перечислить все эти мессианские места, потому что, по сути дела, чем больше обращаешься к тексту, в частности, пророческих книг, понимаешь, что фактически каждый образ, каждое слово так или иначе указывает на Спасителя, указывает на Иисуса Христа. Есть вещи, которые мы узнаем легко, как те, о которых мы сегодня будем говорить. Есть места, которые мы можем узнать только тогда, когда хорошо знаем евангельский текст и историю, библейскую историю церкви. А есть места, которые открываются только после духовного и очень внимательного, очень медленного, проникновенного, освященного чтения пророческих книг, вот такого чтения, которое нам порой являют святые отцы, когда совершенно неожиданно в образах, казалось бы, никакого отношения к явлению в мир Спасителя не имеющие, они вдруг угадывают какие-то очень тонкие свидетельства о жизни Христа, о том, что сделал Христос для человека и какое отношение имеет к церкви, живущей Христом. Сегодня мы поговорим о самом известном месте, отрывке книги пророка Исаии, который иногда среди богословов, особенно вот среди западных протестантских богословов, это с их легкой руки вошло в обиход, они называют этот отрывок Евангелием от Исаии. Речь идет о нескольких главах, начиная с 49 по 54 главу. На самом деле это самый известный отрывок в том смысле, что даже тот небольшой фрагмент из пяти глав, который я сегодня зачитаю, он каждому человеку даст понять, совершенной очевидностью откроет, что в этих словах идет речь об Иисусе. Настолько это очевидно. Ну, ладно, очевидно. Важнее, ярче гораздо то, что действительно очень подробно показывается страдание Христово. Очень подробно. Как будто действительно, ну, если бы этот отрывок, как некоторые на Западе в свое время и пытались утверждать, был написан уже после Рождества Христова, это никого бы не удивило. Но этот отрывок написан задолго до Рождества Христова, задолго до скорбей Христова, за несколько столетий до того, что реально произошло. И очень многие рационально мыслящие толкователи Священного Писания никак не могут этого понять. Но не может пророк с такой яркостью и очевидностью видеть события, происшедшие со Христом. Очевидно, что это какая-то несообразица, потому что так пророчествовать нельзя. Но обычно предполагают, что пророки как-то туманно изъясняются, и только с той или иной степенью достоверности можно истолковать их смутные образы, как, например, мы видим в книге «Откровение Иоанна Богослова» в «Апокалипсисе». Мы действительно настолько все туманно, что мы не можем понять, о чем идет там речь и как это соотнести с той или иной исторической реальностью. Мы этого не знаем, поэтому так много толкований и попыток объяснить тайны этой книги. Вот думается, что и у пророков точно так же все должно быть туманно, и это некоторый такой специальный, специфический колорит пророческих книг. Все должно быть туманно, неопределенно. Вот это и есть показатель, что говорят пророки. А на самом деле не так. И мы, прочитав этот небольшой отрывок, увидим, что действительно все так настолько ясно, как будто пророк Исаия присутствует при тех событиях, о которых пророчествует. Вот этот небольшой отрывок, начиная с 14 стиха 52 главы и до конца 53 главы. «Вот раб мой благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражен, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он исторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи во устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своем будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот буквально каждый может взять и прочитать этот отрывок самостоятельно, внимательно прочитать, и он увидит, что все основные моменты, связанные со страданиями Иисуса Христа, здесь отражены. Например, вот назначили гроб со злодеями, то есть действительно его должны были просто выбросить как безродного человека, как государственного преступника, просто либо зарыть в песок, либо оставить совершенно непогребенным, что тоже могло быть. Но он был погребен в богатой гробнице, которая была высечена заранее в скале, в гробнице, которую Иосиф Аримафейский приготовил для себя. По природе, по стечению, естественному стечению обстоятельств, им никак не должен был быть такой гроб. Это удел очень богатых людей, это очень дорого стоит, причем буквально в смысле слова это очень дорогое в денежном смысле утешение быть погребенным в высеченной гробнице. И вот у Христа, хотя он не имел по социальному положению и по роду своей казни, не имел никакой возможности быть погребенным в богатой гробнице, но он был погребен у богатого. Или вот, например, то, что к злодеям он был причтен, то есть был распят среди разбойников, все считали его за разбойников, все мыслили его как разбойника окружающие, а на самом деле все это было за то, чтобы сделаться за разбойников ходатаем. Вот. Ну и некоторые другие моменты, связанные со скорбями Иисуса Христа, в других отрывках пророческих книг они в изобилии содержатся. Но обратите внимание не только на некоторые особенности скорбей Христовых, указывает пророк Исаия. Это мало для книги пророческой. Он указывает характер этих скорбей, то есть их общечеловеческое значение, их богословский смысл. или, если хотите, их мистический смысл, их таинственное содержание этих скорбей, зачем все это надо. Вот это, пожалуй, гораздо важнее. Ведь потом, когда церковь будет создавать свою традицию осмысления того, что сделал для нас Христос, она будет черпать это в очень значительной степени. Многие даже не догадываются, в насколько значительной степени, но именно из пророческих книг. И мы еще увидим, исследуя другие моменты книги пророка Исаии, насколько эта книга, так скажем, богословская по своему содержанию, насколько много черпала церковь и свидетельства пророка Исаии о том, что такое спасение, что делает Бог, отдавая людям в жертву на растерзание своего Сына. Зачем это все нужно? Что сделал для нас Христос? Вот что важно понять. Вот те вопросы, которые очень часто задают люди до сих пор, задают, а зачем надо было умирать? А зачем Он страдал? А зачем вообще Он пришел? А что другим способом нельзя было спасти человека? И вот на очень многие эти вопросы дает ответ книга пророка Исаии. Вот только что в приведенном отрывке очень глубоко и ясно отмечено, для чего делается эта жертва, для чего она приносится. Во-первых, Он страдал за грехи наши. Все думали, что Он страдает за свое собственное, но Он страдал за грехи наши. Не было ничего в Нем самом, чтобы каким-то образом привлекало людей к Нему. Он не был красив и статен, он не был богат, он не был умен в человеческом смысле этого слова. Он не учился и не имел прекрасного какого-нибудь значимого, социально значимого образования. Он не был могуч и властен. Не было ничего, чтобы как-то, хоть каким-то образом по человеческому влечению привлекало к Нему людей. Не было. В Нем самом ничего не говорило об том, что это Сын Божий, о том, что, этот, что это и есть ожидаемый человечеством Спаситель. И поэтому все, даже апостолы, оставили Его и убежали. Все смутились, все усомнились, все, так сказать, едва-едва устояли в своей вере. Настолько непонятно и непостижимо было то, что с Ним произошло. Но потом и скажет им Христос, когда явится Своим апостолам после воскресения, Он за это их и упрекнет. Упрекнет не раз и не два. Разве вы не читали, что в Писаниях об этом написано? Ведь действительно написано, ведь действительно сказано, что так и должно быть, что Спаситель, если это Спаситель, Он и должен быть совершенно непривлекательным, ни с какой точки зрения, и действительно должен очень жестоко пострадать, именно потому, что страдать Ему не за что. Но Он этими страданиями оказывает милость человеческому роду. Он несет на себе грехи людей, наказание мира, как говорит апостол, как говорит пророк Исаия, наказание мира было на нем. Он действительно все это страдает за людей, а не как человек, достойный наказания. Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Из-за того, что он был причтен к злодеям, все, что испытывают злодеи, все люди, все грешники земли, кроме их греха, Он все это на себе понес, и поэтому имеет возможность за этих людей ходатайствовать перед Богом. Ну и еще интересное место, интересное слово, словосочетание в этом только что прочитанном отрывке. Вот слово из 10 стиха 53 главы. но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Что это за жертва умилостивления? Богословы очень много в свое время спорили об этом, особенно на Западе была поднята в свое время целая богословская дискуссия, вызвавшую немалую бурю и смущение в умах средневековой Европы о том, кому же, собственно, эта жертва приносится, кто эту жертву приносит, раз жертва осуществляется, есть тот, кто эту жертву приносит, и тот, кто эту жертву принимает. И вот размышляя на эту тему, и западные богословы, православные богословы разные точки зрения приводили. Я не буду на этом останавливаться. Это тема сугубо узкобогословская, и для назидания собственной жизни оно мало что даст. Гораздо важнее не размышление о том, кому это приносится жертва и кто ее приносит, а то, что эта жертва сама по себе называется жертвой умилостивления. Что же это значит? А это значит то, что написано в следующей главе, 54-й, в следующей главе за тем отрывком, который был прочитан. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется». 10 стих 54 главы. Что бы ни случилось, какие бы обстоятельства отныне не потрясали отдельно человек, какие бы обстоятельства не потрясали народы и все человечество, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за что на свете, совершенно невозможно этому случится, никогда милость Господня не отнимется от рода человеческого. Никогда. Это апостол Павел это выразит следующими словами: «Что нас может отлучить от любви Божией во Христе Иисусе? Ничего. Ни силы, ни тьма, ни оружие, ни меч, ни смерть, ничего не сможет отлучить нас от Бога». Если человек после Адама, он был отлучен от возможности общаться с Богом, отлучен совершенно, отлучен тоже безусловно, грешник ли, праведник ли, он не может обратиться к Богу. Как трагически восклицает об этом один из известнейших праведников Ветхого Завета, Иов, плача о том, что его праведность ничего ему не даст, он так же, как и все, сойдет в мрачную преисподнюю и не может видеть Бога, хотя очень хочет его видеть, очень хочет с ним общаться, вступить в тесные взаимоотношения, чувствовать его любовь на себе всегда. Вот даже такой праведный страдает от того, что он не может приблизиться к Богу. Ведь почему, например, часто говорят о том, что в Ветхом Завете, как свидетельство божественной любви, было здоровье, счастье, богатство, покой. Вот это было некоторым эквивалентом божественной любви. И некоторые ставят в упрек это Ветхому Завету, а потому что других возможностей ощутить милость Божью не было у ветхозаветного человека. Они были лишены доступу к божественной благодати, к славе Божьей, возможности общаться с Богом. И вот когда придет Мессия, когда придет Спаситель, когда придет Христос, эти отношения в корне изменятся. Что не только праведник, но и грешник, только встрепенувшись, только вспомнив о Христе, может получить его милость. Вот какие изменения произвела между Богом и человеком смерть Спасителя, его жертва. Вот что он сделал, вот зачем он умер, вот зачем он пострадал. Нам не важно рассматривать сам процесс этого страдания в его таинственных и непостижимых глубинах. Нам достаточно радоваться, достаточно принять, что теперь отношения между мной и Богом коренным образом изменились, что теперь мне достаточно вспомнить о нем, достаточно даже не то, что прийти в храм или что-то сделать, а просто в глубине сердца вспомнить о том, что Он есть, что Он сделал. И сама тьма, и сатанинская, и бесовская, и греховная, какая угодно, она отступит от человека. Перекрестился, и все прошло. Вспомнил о Боге, и на душе светло. Действительно, порой непостижимо, но вот так близок отныне Бог к человеку. И нет отныне греха, который мог бы разлучить человека от Бога. В том смысле, что после любого греха человек может обратиться. После любого греха он может только вспомнить, раскаяться в свершенном, вздохнуть из глубины и снова получает возможность жить, идти дальше, даже причащаться тела и крови Иисуса Христа. Исповедь, которой мы так часто пренебрегаем, которой так легкомысленно относимся, ведь это неизреченный дар Бога человеку, который возможен только благодаря пришествию в мир Спасителя и Его смерти за нас. Какие бы грехи, в каком бы болоте греховном мы ни извалялись, приходя на исповедь и плача, мы действительно получаем разрешение грехов. И Он действительно очищает наше сердце от всего того, что там случилось. Вот этот дар, вот что значит жертва умилостивления. Это милость, которую мы всегда обретаем, стоит только нам повернуться лицом и сердцем к Богу. Тяжело жить, постоянно совершенствуясь, постоянно взыскуя Бога. Царство Небесное силой берется, и потребляющие усилия достигают его, говорит Христос. Но вернуться на эту дорогу, ведущую к Богу, человеку после прихода в мир Христа очень легко. Дальше надо будет бороться со страстями, бороться с самим собой, раздирать сердце перед Богом, избавляться от ветхого, тлеющего в похотях человека. Но вернуться на эту дорогу становится возможным любому грешнику, только вспомнив о Боге, как мы это видели на примере великих грешников, ставших потом великими святыми, будь то Мария Египетская, или Никита Переиславский, или мытарь, бывший мытарем, или тот же самый Закхей и многие другие. То, что в Ветхом Завете было не то, что невозможно, а даже немыслимо. Вот этот дар и дарует нам приход в мир и страдания Иисуса Христа, о чем свидетельствует нам пророк Исаия. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.